Говорит радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. Господин Петров из Москвы прислал свои слова нового советского гимна. Нового советского его слова. «Союз нерушимый звездою накрылся, а изверг усатый давно уже сгнил. Народ в бессловесных скотов превратился, а вечно юный Зюганов вождя оживил». В зюгановском лагере сочиняются другие слова. «Мы любим и ценим родную природу. Мы все защищаем Россию одну. Мы будем беречь все богатства народа, и мы не позволим разграбить страну». Это прислал нам Павел Георгиевич Горячевский. Передача «Ваши письма» во второй половине радиочаса. В первый обзор «Западная печать о России». Продолжим после перерыва. Наши адреса. Московский, 103-206, Старопименовский переулок, 13, корпус 1. Пражский адрес. Радио «Свобода», улица Виноградская, 1, 11-300, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода.org.
Континент Европа.
We observe today celebration of freedom, symbolizing an end as well as a beginning.
Wir wollen unseren Beitrag zum Frieden in Europa und in der Welt leisten.
Slibuji vám, že nesklamu vaši důvěru a dovedu tuto zemi ke svobodným volbám.
Прошлое, настоящее и будущее, общественная и политическая жизнь, быт и нравы народов, населяющих пространство от Атлантики до Урала, в программе «Радио Свобода. Континент Европы». Понедельник в 19:10 и во вторник в 3:10 и 11:10 по московскому времени.
Центральная Азия и Кавказ. Горячий регион в прямом и переносном смысле.
Сейчас там идут действительно очень жестокие бои.
Кому война, а кому мать родная.
Взрывоопасный регион, иногда просто опасный.
Да, мы плохое правительство, да, мы нарушаем демократию. Но вы же видите, исламисты наступают. Выбирайте, мы или они.
Ситуация тут сильно напоминает Советский Союз. Диссиденты, КГБ, это закрытость. Но интересно.
Язова называют 13-м пророком и даже Аллахом.
Я думаю, что это не приветствуется ни Западом, ни Востоком, ни тем более Радио Свобода.
Программы «Центральная Азия» и «Кавказ» выходят в эфир по вторникам и четвергам в 9:40, 14:40 и 18:40 по московскому времени, а также в субботу в 14:40. Ведет выпуск Тенгиз Гудан.
Радио «Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Слушайте обзор «Западная печать о России».
В британской газете Financial Times была опубликована статья под заголовком «Плохие новости для российских журналистов». В ней анализируются итоги десятилетней свободы прессы в России. Занимающийся связями с общественностью менеджер одной из российских нефтяных компаний рассказал, как в начале года журналист одного специализированного издания расспрашивал его о создаваемых компанией новых технологиях. После того, как интервью закончилось, журналист сказал: «Хорошо, если вы хотите, чтобы все, что вы говорили, было опубликовано в нашем журнале, $5000 за страницу. Я напишу или можете написать сами». Компания, представительница нового поколения, тех, кто отвергает подобные методы, отказалась. Рассказав для примера эту историю, Financial Times переходит к проблемам прессы в России в целом. Российские средства массовой информации стоят сейчас перед лицом самого трудного испытания с тех пор, как 10 с лишним лет назад при Горбачеве они одновременно вступили на свободный рынок и в мир свободы слова. Второй свободе слова сейчас угрожает президент Путин, обрушившийся на двух крупнейших медиабизнесменов – Березовского и Гусинского. то, как администрация Путина поступит с их средствами массовой информации, это поворотный момент. Станет ясно, будут ли гарантированы конституционные свободы и верховенство закона, которые обещал президент. Но в целом проблема глубже. За 10 лет свободы прессы в России мы видели много новшеств и много смелых поступков. Издания, которые обслуживали до этого интересы партии и правительства, вырвались на обширное поле обмена мнениями и информацией. Российские журналисты рисковали своими жизнями, работая в зонах военных действий, в особенности в Чечне, рассказывая о коррупции и вступая в схватки с мафиозными группировками. В лице Андрея Бабицкого, радиожурналиста, который передавал свои репортажи из Грозного во время жестоких бомбардировок этого города, мы получили олицетворение смелости и упрямой верности принципам независимой журналистики. Но, несмотря на все это, в целом кредит доверия российских масс-медиа оказался подорван. Вследствие рыночных перемен упали тиражи авторитетных изданий, изменилась система ценностей в редакциях. В начале месяца ведущий российский социолог Юрий Левада проводил семинар. На нем он представил суровые факты о положении серьезной российской прессы. Основным изданием, как тем, что существует с коммунистических времен, «Правде» и «Известиям», так и тем, что возвестили собой новую эру, независимой газете и «Сегодня», грозит крах. Их место заняли такие издания, как «Мегаполис-экспресс», пишущие о скандалах, телевидении и сексе. Это следствие отчасти запросов публики, отчасти коллапса типографской индустрии и системы сбыта серьезных газет. И отчасти дело в том, что народ, погруженный в каждодневную борьбу за минимально сносную жизнь, отворачивается от текущих проблем. Россия остается страной, активно читающей книги, но дела газет идут плохо. А по данным опросов Левады, из тех, кто читает газеты, только четверть верит прочитанному. То есть газетам верит в два раза меньше, чем президенту, который сейчас пользуется наибольшим доверием населения, большим, чем армия и церковь. В итоге для российской журналистики формирование новых профессиональных стандартов – это проблема в долгосрочном плане даже более важная, чем судьба двух крупнейших издателей страны – Березовского и Гусинского. Потому что их судьба – это тест для Владимира Путина. Но первое – это тест для всех, кто владеет российскими средствами массовой информации или работает в них, пишет Financial Times.
«Путинская диктатура закона» – заголовок статьи в американской Wall Street Journal. Газета сравнивает дело Владимира Гусинского с судом над Эдмондом Поупом. Процесс над Поупом дал гораздо более ясное представление о том, что Путин понимает под диктатурой закона. Вспомним, Поупа продержали 8 месяцев в тюрьме с неясными обвинениями, ему отказывали в переводчике, не давали прочесть некоторые части его дела, где говорилось о том, в чем его обвиняют, ему не позволили задавать вместе с адвокатами вопросы свидетелям. Как и подавляющее большинство судебных процессов в России, процесс Поупа завершился обвинительным приговором. Правда, американца из тюрьмы освободило президентское помилование. В России это назвали доказательством того, какой Путин хороший дипломат и гуманист. Что касается Владимира Гусинского, то его, возможно, ждет похожая судьба. За одним исключением. Ему, вероятно, помилование не грозит. Российская прокуратура обвиняет Владимира Гусинского в том, что он обманул «Газпром», получая от него 300-миллионный заем. Но сам «Газпром» недавно договорился с «Медиамостом». Так что непонятно, что же надо кремлевским прокурорам, если богатейшая компания России, будто бы ставшая жертвой мошенничества, ни на что не жалуется. Ответ многие ищут в самом существовании НТВ, единственного российского серьезного независимого телеканала этой жемчужины империи Владимира Гусинского. Сейчас «Газпром» старается найти для НТВ, которое должно остаться независимым, иностранного инвестора. Очевидно, что российскому правительству не нравится факт существования свободного частного телевидения, и, может быть, оно надеется, что арест Гусинского и его судебные преследования отпугнут потенциальных инвесторов. Когда московская налоговая инспекция затеяла дела о ликвидации входящих в медиамост компаний, возглавляемый Михаилом Горбачевым общественный совет НТВ призвал Путина вмешаться, заявляя о покушении на свободу слова и конституционные права граждан. Путин заявил, что все проблемы Гусинского носят не политический, а исключительно финансово-юридический характер. Однако слова его неубедительны. Лучше всего намерения Кремля поняли, наверное, московские эксперты из компании «Тройка Диалог». Администрации Путина нужна не законность, а угроза законностью. Путин не хочет призывать олигархов к ответственности по закону, он хочет держать их под каблуком, пишут они. Суд над Поупом, как и многие другие, показал, сколь относительно в России само понятие «правопорядок». И несмотря на презумпцию невиновности, которая пока распространяется в отношении Гусинского, вероятность того, что в российском суде его может ждать справедливый процесс, невелика, пишет Wall Street Journal.
Многоликость Путина к этой уже не новой для западной прессы теме Wall Street Journal вернулась в другой статье. «Кто же все-таки настоящий Путин?» Этот вопрос вынесен в ее заголовок. «Путин, говорит ли он раздвоенным языком?» Во всяком случае, такое создается впечатление, когда сравниваешь его слова с его делами. Последняя новость. Президент России оказывается рьяный эколог. Если честно, то меня всегда восхищали люди, которые посвящают своей жизни проблемам защиты окружающей среды, сказал Путин в Оттаве в интервью канадской журналистке. Я бываю просто изумлен, когда вижу людей на маленьких лодочках, плывущих навстречу огромному военному или торговому кораблю. Я должен сказать, что к этим людям я не испытываю ничего, кроме симпатии, заявил Путин и добавил, что станет, может быть, зеленым активистом, когда уйдет из политики. Правда, среди российских зеленых наверняка есть кое-кто, кто не хотел бы видеть Путина в своих рядах. Одним из первых действий Путина, когда он стал президентом, была ликвидация Госкомэкологии, полунезависимого стража природы. Комитет соединили с Министерством природных ресурсов, раздающим лицензии горнодобывающим компаниям. Это все равно, что поручить лисе сторожить курятник. Так что же, бывший шпион-габист Путин шутил, рассказывая журналистке о своих симпатиях к зеленым? «Нет», — говорят российские обозреватели, — по мнению некоторых, просто у президента много масок, и, подобно хамелеону, он меняет их в зависимости от того, с кем приходится говорить. И, кажется, в политике это срабатывает. Правозащитники обвиняют Путина в жестокости чеченской войны, в подавлении свободы прессы и подрыве демократии в регионах. Но все это никак не мешает ему налаживать теплые отношения с лидерами многих стран мира, в особенности с британским премьером Тони Блэром, пишет Wall Street Journal.
Немецкая «Вельт» пишет о последствиях восстановления в России советского гимна. В 1991 году, хотя Ельцин и восстал против Горбачева, разрушив Советский Союз, новая Россия объявила себя его правопреемницей, переняв на себя и советские долги, и советское имущество за границей. Антикоммунизм стал, однако, ведущей идеей Ельцина в борьбе за власть и необходимым условием для получения западных кредитов. Поэтому Ельцин и отменил своим указом советские символы, заменив их старыми, царскими. Правда, Дума, где доминировали коммунисты, упорно не хотела утверждать патриотическую песню Глинки в качестве гимна страны. Гимны консервативны по своей природе, поэтому, если бы Ельцин сразу оставил написанную в 1943 году музыку советского гимна, снабдив ее новым текстом, то это вошло бы в контекст правопреемственности, и, вероятно, те споры, которые идут сейчас, так никогда бы и не возникли. Однако тогдашняя ельцинская перемена символики не была ни результатом общественного консенсуса, ни итогом переосмысления советской истории. Это был просто способ, которым утверждал свою легитимность новый режим, на словах проводивший демократические реформы, а на деле присваивавший ресурсы страны. Сейчас большинству населения не до гимна, хотя почти половина и предпочитает музыку советского, и Путину не было особой нужды возобновлять дебаты о символике. В лице Путина Россия получила энергичного, но политически неопытного и неуверенного в себе президента. Власть все больше сосредотачивается в его руках. Демократические структуры не играют никакой роли. И, принимая решения, он опирается на свое, подбираемое по принципу личной верности, окружение, в котором различные группы борются за влияние на президента. Для современного государства это наихудшая форма правления. При Путине уже было затеяно немало реформ, начиная с административной и кончая налоговой и судебной. Но они были выхолощены или испустили дух в зародыше. Что касается экономического роста и постепенного формирования среднего класса, то это происходит не благодаря государству, а скорее вопреки ему. Да, государство стало в России главным препятствием для нормального развития страны. Оно живет в своем собственном мире, где символы важнее дел. Путин, возвращая дискредитировавший себя советский гимн, хотел примирить общество, но он воспринял идею этого примирения слишком механически, как всегда что-то недооценил. Путин хотел возродить историческую преемственность, проходящую через царскую и советскую эпохи, а в итоге в обществе появился новый разлом. «Все как всегда», пишет немецкая «Вельт».
Британская «Индепендент» пишет о печальном уделе чеченских детей и попытках сотрудников западно-гуманитарных организаций помочь им. Марха – чеченская девочка, ей 14 лет. Когда она ложится спать, она иногда надевает свитер своей младшей сестры. В свитере видны дыры от пуль и пятна от крови. Ее младшая сестра погибла. Ее убили российские солдаты. Они, стреляя наугад, обстреляли и двор их дома, где она играла. Марха не хочет верить в то, что сестры уже нет в живых. Она говорит, что ее увезли не на кладбище, а в больницу. Она часто просыпается по ночам. Ей кажется, что ее зовет сестра. «Я все время, днем и ночью, думаю о моей сестре», — говорит Марха. «Она винит себя в том, что в сестру попала пуля. Мне не надо было звать ее во двор играть. Тогда она бы сидела дома, и ничего бы не случилось. Им бы надо было убить меня. И мама тоже думает, что я виновата. И поэтому она теперь не обращает на меня внимания», — уверена девочка. Некоторое время она даже не хотела видеть своих родителей. Марха — одна из той тысячи детей, которые пережили кошмар жестоких боев в Чечне и которым оказывает психологическую помощь британская гуманитарная организация CPCD – Center for Peacemaking and Community Development – Центр миротворчества и развития общества. Эти дети часто страдают депрессиями, они уходят в себя, не могут сосредоточиться на чем-либо, прячутся под стол, когда слышат звук пролетающего самолета, перечисляет недуги маленьких жертв войны Крис Хантер, один из основателей организации. Центр был создан в 1994 году, когда началась Первая Чеченская война. Сотрудники этой организации работали в течение всей той кампании, хотя двое из них были похищены. Во Вторую войну им пришлось покинуть свой основной реабилитационный центр в Грозном из-за российских бомбардировок. Сейчас 54 психолога и консультанта организации помогают детям как в самой Чечне, так и в лагерях беженцев в Ингушетии. Главное – создать теплую обстановку, в которой дети могли бы радоваться. У нас они рисуют и играют на музыкальных инструментах. У нас они опять начинают верить людям, рассказывает Хантер. И часто лечение помогает детям забыть пережитое. Румису, девочку 12 лет, преследовала как кошмар запечатлевшаяся в памяти картина смерти трех российских солдат. 11-летний Джабраил не мог забыть двух истекавших кровью чеченских бойцов, которых приволокли в подвал, где пряталась его семья. С 99 года российские войска отрезали Чечню от остального мира. Чувство отчаяния, потери надежды среди чеченцев, почти среди всех, не только детей, но и взрослых, гораздо сильнее, чем в Первую войну. А среди проектов британской организации также и программа по обучению чеченских детей мерам предосторожности против противопехотных мин. Каждый месяц эти мины калечат около 150 чеченцев. В горах Южной Чечни они вообще разбрасывались с вертолетов куда попало, и маленькие дети легко могут принять эти похожие на большие грибы мины за игрушки. Недоступность Чечни для посторонних скрывает ужасы войны. А вот случай. В прошлом году чеченский мальчик Юсуп играл с друзьями в футбол. разорвалась российская ракета. Трое детей погибли, Юсуп был ранен. У него развилась гангрена, и мальчику пришлось ампутировать ноги. CPCD достал для него немецкие протезы. Эта организация – одна из немногих, кто подает своей работой примеры человечности на этой одной из самых отвратительных войн нашей планеты, пишет Independent.
30 пуль – московские будни. Под таким заголовком немецкая Süddeutsche Zeitung комментирует покушение на вице-премьера московского правительства Иосифа Орджоникидзе. В России политика и бизнес делаются несколько более грубыми методами, чем в Европе. 30 пуль, выпущенных по московскому вице-премьеру из хорошо смазанного Калашникова, для Москвы это менее удивительно, чем пакетик с краской, брошенный кем-то и испачкавший костюм берлинского бургомистра, или торт, запущенный в лицо руководителю города Мюльхайм-Карлих для Германии. Переживший покушение Иосиф Орджоникидзе имел дело с людьми, занимающимися игорными домами, торговлей поддельной водкой, проституцией и со стройками, где крутились миллионы. Да, было бы хорошо, если можно было бы чествовать хорошего городского чиновника в одиночку, противостоящего спруту мафии. Увы, чествовать трудно. Уже не один год, пишет газета, идут разговоры о том, что ведущие сотрудники московской мэрии получают прибыль от столичного грязного бизнеса. Конечно, это нелегко доказать, и вообще не стоит плохо говорить о человеке, который чудом остался в живых. В целом уровень организованной преступности, связанной с политикой или крупным бизнесом в России, выше, чем где-либо в Европе. Судя по всему, гораздо выше и уровень коррупции. Может, впрочем, с организованной преступностью стоит бороться отнюдь не только перед входом в мэрию, пишет немецкая Süddeutsche Zeitung.
Швейцарская «Летам» пишет о планах Юрия Лужкова по превращению Отечества в настоящую политическую партию. У нас есть команда лидеров, которые при определенных обстоятельствах могут быть очень полезны президенту. И сейчас обстоятельства благоприятные, заявил Лужков в прошлую субботу на съезде Отечества. И зал разразился аплодисментами. Только Евгений Примаков не шелохнулся. Лужков долго был для Кремля темной лошадкой, и движение «Отечество вся Россия» создавалось в свое время именно, чтобы помешать восхождению Путина. Так что предложение Лужкова может удивить. Однако он говорит, что политика президента отвечает практически всем нашим отечество-ожиданиям. Лужков нашел у Путина лишь отдельные ошибки. По мнению аналитиков, однако, дело не столько в том, что московский мир действительно хочет сотрудничать с Кремлем, сколько в слабости президентской партии «Единство». Действительно, последняя разве что механически выполняет указания Кремля, но не способна, например, добиться успеха на региональных выборах. «Единство» не работает на власть, а использует ее, существует только благодаря поддержке сверху, заметил один эксперт. Да, Владимир Путин может прибегнуть к услугам Лужкова. Во-первых, так он мог бы привести в чувство кадры своего «Единства» партии «Фантома». А во-вторых, харизма московского мэра могла бы придать раздражающему лицу путинизма человеческие черты, пишет «Летам».
На волнах радио «Свобода» вы слушали обзор «Западная печать России». Обзор подготовил Иван Воронцов. После перерыва ваши письма.
Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории продолжается.
Родина слышит.
Для меня история начиналась с декабристов. Когда думалось, а о чем говорить с сыном-подростком или с дочкой-подростком, то всегда душой утыкались в Пушкина и декабристов.
У каждого свои представления об истории. Важно, что они есть у каждого. Это то, что объединяет людей, и то, что в разное время их разъединяет.
Владимир Тольц. «Разница во времени». Дважды в месяц по воскресеньям в 8.10, 13.10, 16.10 и в 19.10. Повторение в понедельник 13.10 и 23.10. Время московское.
Впервые по-русски. Не все из интересного опубликовано в стране. Радио «Свобода» продолжает заполнять пробелы. Переводы и новые тексты из России и других стран, где живут авторы, пишущие по-русски. «Экслибрис» – литературное приложение к программе «Поверх барьеров». «12 лет в эфире. Воскресенье 15.10 и 21.10, понедельник 5.10, 9.10 и 13.10. Время московское. На волнах свободы «Экслибрис» ведет Сергей Юринян.
Радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона в Праге Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Пишет Николай Лахмистров из Ульяновска, строитель, работающий в Москве. Судя по всему, он там без прописки. Ответьте, пожалуйста, в какой еще стране мира человеку нельзя свободно передвигаться по родной стране? Почему я должен где-то регистрироваться? Почему я должен ходить по Москве, как заяц в лесу, где кругом одни волки? И какие у меня есть права или законы? Конституция наша только на бумаге. Письмо написано так, будто мы или виноваты, что российское государство остается во многом советским, или можем навести в России порядок. Но важно другое. Николай Лахмистров уже, видимо, давно не считает советские правила ни нормальными, ни такими, против которых нельзя слово сказать. Пишет господин Сухарев из Москвы. «Недавно я стал свидетелем того, каким образом коммунисты вербуют своих сторонников. Получал я для матери бесплатную посылочку в обществе инвалидов. Пока стоял в очереди, сотрудница этого общества сделала объявление, что созданное Селезневым объединение «Россия» готово облагодетельствовать инвалидов некими подачками в обмен на их поддержку. Я спросил, они что же, хотят купить наши голоса? Она развела руками. Когда подошла моя очередь, мне уже довольно категорично предложили заполнить некое заявление в поддержку Селезневского детища. Служащие были крайне удивлены, когда я наотрез отказался, и сухо заметили, что в таком случае моя мать не получит дополнительных благ. В очереди было человек 15. Никто, кроме меня, не выразил протест. Правда, лишь немногие высказались в поддержку России. Остальные либо не знали, что это такое, либо были согласны подписать что угодно, лишь бы выжить. Меня же эта гнусная сделка возмутила до глубины души. Правда, немного смущал тот факт, что я принял решение за свою мать. Я бы не осудил и человека, который ради матери подписал эту бумажку. Коммунисты вербуют себе сторонников не подачками, вроде Селезневской. Они делают все, чтобы жизнь в стране не улучшалась. Чем хуже, тем лучше. Мешают принятию разумных законов, не борются с беззаконием, ну и воруют не меньше демократов. Вернусь к письму господина Сухарева. В том же отделении общества инвалидов, сообщает он, висит объявление «Принимаются подарки для солдат в Чечне». Приложен список вещей и продуктов, которые принимаются. Инвалиды охотно откликаются на этот призыв. Никому и в голову не приходит, что куда больше нуждаются те чеченцы, которых эти самые солдаты ограбили, лишили крова, кормильца. Так что наше общество все еще больно. Его можно назвать обществом моральных инвалидов. Очень надеюсь, что выздоровление наступит, но уныние охватывает при мысли, каким оно будет долгим и мучительным. Поэтому я и заменил фамилию слушателя, написавшего это письмо. «С чего вы взяли, — пишет господин Чхаидзе, — что нас интересует джазовая музыка? Смею вас уверить, что она удел посетителей дискотек. Остальным она просто противна. Неужели кроме Луи Армстронга у человечества не было иных композиторов? А где Бах, Моцарт, Шуберт и наш Чайковский? Музыку нужно давать так. Сегодня Бах, завтра Бетховен, затем Моцарт и, наконец, Чайковский, а не прививать нам дурной вкус». Профессор Ливан Владимирович Чхаидзе, доктор биологических наук, почетный член Академии космонавтики имени Циолковского, международных обществ биомеханики США, спортивной моторики Варшава, заслуженный деятель физкультуры и спорта, лауреат премии за научные исследования по спорту. По-моему, я уже года два не оглашал таких писем. Это прочитал за тем, чтобы люди не думали, что с джазом на волнах свободы все уже смирились. Ничего подобного. Протесты приходят каждый день. И так будет, я думаю, до скончания века, по крайней мере, 21-го. Продолжают, конечно, поступать письма и в защиту джаза. И все та же закономерность. Кому джаз нравится, тот говорит от себя. «Мне нравится, я люблю, я с интересом слушаю Армстронга, я считаю его большим мастером». Кому джаз не нравится, тот говорит от множества. «Нам не нравится, мы не хотим его слушать, мы требуем вычеркнуть Армстронга». Кому джаз нравится, тот не пишет «Спасибо вам, вы улучшаете мой вкус». Кому джаз не нравится, тот пишет «Будьте вы прокляты, вы портите наш вкус». Наш. Я к джазу равнодушен, но благодарен ему уже за то, что он позволил выявить эту закономерность, что он ее подчеркивает, что он, иными словами, помогает кому-то чувствовать себя первым лицом единственного числа, говорить о себе «я», а не «мы псковские», «мое мнение», «мой вкус», «моя жизнь». Письмо из Великого Новгорода. Люди, называющие себя православными, в вопросах религии совершенно темные. Православная церковь устраивает сборище людей, не знающих даже молитв. Я проводил опрос пожилых женщин, регулярно посещающих церковь, и просил прочитать молитву «Отче наш». Так из 20 только одна смогла это сделать, а остальные 19 – это хитрые придурки, которые ходят туда только отмечаться, чтобы окружающие считали их религиозными. Все так и есть, только зачем сердиться и ругаться? Хочется защитить этих бабок. Было время, когда даже священники на Руси не умели ни читать, ни писать. «Отче наш» и сегодня понимают не все из попов, не говоря уже о прихожанах. Но хитрые придурки, ей-богу, последнее, что можно сказать о них всех. И о тех, кто не знает «Отче наш», а в храм ходит, и о тех, кто знает, да не понимает. Православная церковь от века не такая строгая, как, например, католическая. Чтобы стать православным прихожанином, не нужно готовиться, принимают, так сказать, без экзаменов. Католические священники, те стараются более-менее подковать человека. Это называется «катехизацией». Православие не против катехизации, теперь даже очень за. Просто в православной церковной жизни нет такого обычая. В сегодняшней России некоторые священники пытаются просвещать своих прихожан. У них это неплохо получается. Больше надо сказать. Кое-где возникает то, чего никогда в России в общем не было. Православный приход превращается во что-то вроде религиозного братства, общины. Церковь продолжает объединять людей и после службы. Но священник, которому удается такое невиданное дело, наживает себе врагов. Тех, кто высовывается, не любят и в этой среде. Полковник в отставке Декин Николай Иванович, занимаясь своей родословной, составил целое исследование о крестьянском сопротивлении большевизму в Астраханской губернии. Его дед был расстрелян в 1937 году, а прадед в 1919. Вот как это было. В село Тамбовку прибыл карательный отряд вместе с трибуналом 11-й Красной армии. Никто из жителей Тамбовки в повстанческом движении не участвовал. Но каратели, как пишет господин Декин, потребовали выдать врагов советской власти. Староста заявил, что врагов советской власти в селе нет. Председатель трибунала в категорической форме потребовал выдать врагов, иначе сам староста окажется под карающей десницей трибунала, пишет господин Декин. Староста решил назвать церковного старосту Илларионова Никиту Нисаровича, безнадежно больного раком, как все равно находящегося на краю могилы. «Это и был мой прадед, трижды избранный церковным старостой». Его вытащили из постели и расстреляли у бугра, где теперь стоит вышка первого телевизионного ретранслятора. В письме приводится выдержка из протокола об изъятии имущества расстрелянных крестьян. Этот протокол был составлен в селе Харабали, куда карательный отряд отправился после Тамбовки. В первый день к расстрелу приговорили 22 человек, на второй еще 24. Так вот, об изъятом имуществе. У Янченкова Ильи Ивановича пиджак ватный – один, пиджак холодный – один, брюк – двое, рубах – одна, пара сапог, лампа без пузыря, то есть керосиновая лампа без стекла, и три головы рогатого скота. В заключение своего исследования Николай Иванович пишет: «Какая же власть нужна России? Очевидно, такая, которая уважала бы свой народ, а не боролась с ним, что мы видим на протяжении всей истории России. Я не берусь говорить, что таких отставных полковников, как Декин, в России больше, чем тех, что ходят с красными знаменами, но точно знаю, что их больше, чем считается. Просто они не такие шумные, как те, кто и сегодня готов расстреливать и раскулачивать». «Вам надо найти более хитрую методику борьбы», – пишет следующий слушатель. «Надо не номенклатуру ругать напропалую, а проводить и проводить одну мысль. Каждый народ достоин своего правительства. Я знаю этих критиков номенклатуры. В СССР они ныли, читали под одеялом Пастернака и выдержки из Библии на фотобумаге. Работали в бюджетной сфере, то есть ни хрена по существу не делали. В России Ельцина эти низовые интеллигенты остались в своей привычной бюджетной сфере, не открыв ни одного маломальски рыночного дела. Они, видите ли, любят Гайдара, Немцова, Чубайса, Хакамаду. Но эти политики призывают их жить по-другому, всеми силами бизнес развивать. А им происхождение Путина покоя не дает. Квасневский вон сейчас Польшу в Евросоюз и НАТО ведет, Валенсу критикует. Но этот же Квасневский 15 лет назад в составе Политбюро Ярузельского одобрял избиение полицией рабочих, которых вел Валенса. Много в мире дивного, друг Горацио. Так этот слушатель советует нам говорить с низовым интеллигентом, который все еще остается советским, хотя давно считает себя антисоветским. А с обычным человеком? С обычным так. Допустим, он пишет вам: «При Брежневе я имел 200 рублей в месяц, от работы не падал, лопал колбасу по талонам, а сейчас нищий». В ответ вы должны сказать ему следующее: «А ты, суконное рыло, провонявшее водкой и селедкой, где был в конце 91-го года? Ты посадил в Кремль русского Гавела? Ельцин не Господь Бог, но главное он сделал. Советский хлеб с мясником в нем уже не могут появиться, за что Борису Николаевичу спасибо. Он сломал загон, выпустил стадо, упразднил должности скотника и мясника, поднял изгородь перед прекрасными атлантическими лесами, где обитают лани. Вот это вы должны говорить российскому совку. Но особенно вы не должны церемониться в эфире с украинским. Делайся как чех или катись со своим нытьем. У них нефти и газа нет, резервов нет никаких, время на них жмет. Россия себя для них уже не оголит, пусть думают. Для их же блага им надо говорить всю правду матку. Средний доход украинца раз в 8 меньше польского, чешского, венгерского. Совок из Харькова не должен рассчитывать на 8-кратное увеличение своего дохода за счет российских ресурсов. Так ему и говорите: не рассчитывай. Будешь лентяй и тупица, быть тебе вечным нищим. А на все почему всех совков всех национальностей отвечай, Анатолий Иванович, так: потому что в 96-м году Ельцин, а в 2000-м Путин схватывались в борьбе за власть не с Валерой Новодворской, а с Генкой Зюгановым. За чтение таких писем, за то, что не выкидываю из них совка, меня осуждают избиратели Зюганова, хотя не только они. Пишут, что я смакую злобные выпады отщепенцев, предателей и оболваненных демократами и западной пропагандой элементов. Профессор Валерий Владимирович Гуревич, известный противник конкурсного приема в высшие учебные заведения. «Пора открыто признать, — пишет он, — что слово «конкурс» лишь прикрывает явление искусственного дефицита услуг и связанную с этим коррупцию. Планируемые цифры приема означают, что государство сознательно закрывает дорогу к образованию огромному числу детей и молодых людей. Полную среднюю школу, согласно этим цифрам, может закончить лишь половина пришедших в первый класс, а в вуз сможет попасть каждый четвертый. Сомневаюсь, что в мире есть другое государство, столь же беспощадное к детям», – пишет профессор, знающий, конечно, что такие государства еще есть. На сегодняшней политике образования лежат, по его мнению, зловещие отсветы зари советской власти. Именно коммунисты, пишет он, взяли на себя право решать, сколько руководимой ими стране нужно физиков, лириков и дворников. Это они приучили нас к мысли, что государство не может и не должно учить всех желающих, и что оно вправе выбирать, кого учить, а кому отказать. Нигде, кроме нашей страны, молодежи неведом страх не попасть в вуз или в старшие классы средней школы. Только у нас поступают за взятки или по блату. Нам надо освободиться от советского бреда, согласно которому образование необходимо для удовлетворения потребностей государства в тех или иных специалистах. В нормальной стране образование нужно человеку для удовлетворения его личных потребностей. Господин Гуревич настаивает, если Россия хочет считать себя демократической страной, она должна думать не о том, как отбирать достойных учения, а где взять средства, чтобы учились все желающие. Средний конкурс по стране – 2 человека на место в средней школе и вузе. Расходы на образование сейчас составляют примерно 2% бюджета. Даже если их удвоить, это будет все равно мизерная сумма по сравнению с военными расходами. Так, может быть, стоит на 2-3% умерить аппетиты наших ястребов? Не потому, что он написал вот эти строки, я выделил письмо профессора Гуревича из других профессорских писем. Общедоступное образование – благо из тех, которые называются социальными. Это значит, что ввести его законом или указом невозможно. Общество должно дожить, доработаться, дотрудиться до него. В странах, где люди дожили, дотрудились до того, что стало хватать средств на образование всех желающих, подробности не совпадают. Где-то учат совсем бесплатно, где-то почти бесплатно, где-то сочетают платность с бесплатностью, где-то человеку дают посильный кредит на учебу, где как сложилось. Письмо профессора Гуревича я выделил потому, что в нем говорится о главном. Надо раз и навсегда отбросить мысль, что образование должно служить той или иной государственной потребности. Образование должно служить потребностям только того, кто образовывается. Письмо из электронной почты. По моему мнению, ваша передача построена так, чтобы зацепить за живое россиян и вызвать у них эмоциональную реакцию. Причем это относится не только к простым россиянам, но и к интеллигентам. Конечно, их очень просто задеть. Чуток поучительного тона и толика критики в их сторону, и бурная реакция вам обеспечена. А теперь мое пожелание. Хотелось бы, чтобы и украинская редакция «Радио Свобода» задевала национальную гордость украинцев, как это вы делаете относительно россиян. Можно ли здесь что-то изменить? Очень уж много украинцев желают слушать русскую редакцию «Радио Свобода». Мосоров Владимир. Письмо написано по-украински. Одно дело задевать национальное чувство господствующей нации, если употребить ленинское слово. Другое – нации подчиненной. Одно дело дразнить старшего брата, если употребить сталинские слова. Другое – младшего. Во-вторых, кто задевает, кто дразнит? В передаче «Ваши письма» не я задеваю великорусскую гордость. Это делают сами русские, я только читаю их письма, хотя мог бы и не читать, по мнению многих очень советских людей, уверенных, что я отбираю только те письма, которые отвечают поставленным передо мной подрывным задачам. Но кое-кто даже из них, из этих недругов передачи ваши письма, признают, что в России много людей, которые не страдают манией национального величия, которые понимают, что это именно мания, болезнь. Украинцев же, которые насмехаются над слишком щирым украинством, еще мало, да и не пришла их пора. Нация должна хорошенько привыкнуть к вольной жизни, чтобы такие люди появились и не были побиты камнями. У русских за плечами большой и славный опыт борьбы с великорусской дурью. Что касается украинцев, то у них опыт борьбы даже с этой, с великорусской дурью невелик, а со своей, с родной, с великоукраинской совсем малый. Малый, но многообещающий, по-моему. Эти анекдоты про львовских депутатов, которые только о том и думают, как бы досадить москалям, целебная вещь. Вот не совсем обычная жизнь, пишет сибирячка, научный работник. Детство было голодное, просило милостыню. Прошло оно под дымом аглофабрик и домен, близ красных от руды и масляных ручьев магнитки, в районе бараков. Это пятый проклятый участок города, номер 5. Половина моих сверстников в тюрьме, никто не выучился. А я отсиживалась от этой жизни в тепле читален, отлеживалась под бумажным радиорепродуктором, зачем-то заучивая оперы и мечтая о лесе. Выучилась на лесничего и уехала в самую дальнюю точку на Дальнем Востоке, где за один сезон снашивала по 2 пары сапог, но надышалась и нагляделась, нанюхалась хвои и отоспалась на мхах. Потом скачок в науку. Защитилась, заведовала интересным сектором в НИИ, развелась с мужем. Тут дочь забредила лошадьми, а я к этому бреду прислушалась. Обеспечила ей ипподром. Она по 3 раза в неделю туда ездила, возвращалась поздними зимними вечерами на электричке с карманами, из которых сыпался овес. Летом работала конюхом на конезаводе. Но консерватория перевесила. Потом однокурсник, дети, мои, то есть внуки, 2 мальчика. Сейчас дочь с зятем ведут богемный образ жизни, нищенствуют. Я, как могу, помогаю им, интенсивно подрабатывая чтением лекций в эфемерных коммерческих вузах. Их квартира – клуб бардов, гитары, стихи. Мальчики предоставлены себе, и я стараюсь их воспитывать. Заработала на квартиру рядом с ними. Старший, тонкий, высокий, красивый, талантливый. Силы мои на исходе. Еще, кажется, не так давно, во время плавания в тропиках, 300 пассажиров корабля дали мне единогласно звание «Мисс Круиза». А сегодня у меня нет средств вылечить зубы. Неотступно думаю о судьбах Сибири. Тут вот Путин заезжал в Новосибирск. Академики познакомили его с очередным прогнозом, планом развития Сибири. Привыкли они к планам. Что-то жалко мне стало эту женщину. Надеюсь, в необидном для нее смысле жалко. Не повезло ей с дочкой, не повезло с зятем. Богемная жизнь – это беспорядочная жизнь гениев, обычно непризнанных – художников, музыкантов, стихотворцев. Бренчат в свое удовольствие на гитарах, а мать их корми. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Режиссер Лев Ежов, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
За чаем, за кофе в понедельник с 6 до 9 и со вторника по пятницу с 6 до 10 утра слушайте утренний выпуск программы «Liberty Life. Свобода» в прямом эфире. Это самые свежие, самые последние новости, сообщения корреспондентов «Радио Свобода», сводки новостей культуры, науки и экономики, обзоры российской и американской печати. Рубрика «В эфире слушатель». Аудитория «Радио Свобода» обсуждает главные вопросы дня. Ваши звонки принимают студии в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Картина грядущего дня в утренней программе «Радио Свобода».
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Алексей Цветков. Атлантический дневник. Соединенные Штаты на рубеже тысячелетия. О чем спорят, что думают и что читают американцы. –